Добрый день! Сегодня мы встречаемся с очень интересным человеком, которого я знаю очень много лет. Это Борис Николаевич Тарасов. Пришло время поговорить всерьез о современной литературе и философии вокруг литературы. Здравствуйте, Борис Николаевич.
Добрый день, Кирилл Петрович.
Я вас представлю. Вы российский литературовед и писатель, как я уже сказал. Доктор филологических наук, сопредседатель Союза писателей России. Были ректором литературного института, того самого всем известного литературного института, с 2006 по 2014 год. Вы председатель жюри Бунинской премии, лауреат Международной литературной премии Достоевского, Всероссийской литературной премии Тютчева, премии Хомякова и так далее, и так далее. Можно перечислять. Вы написали энное количество книг, в том числе знаменитые, на мой взгляд, книги «Жизель» о Паскале и Чаадаеве. И поэтому вы имеете полное право рассуждать на тему, что такое современная литература, ее нравственные позиции, ее духовные или недуховные основы. Это хотелось бы сделать темой нашей беседы. Вы родились во Владивостоке, я не ошибаюсь?
Да, совершенно верно. Да.
Предполагали ли вы в своем детстве и какой-то юности о том, что вы станете писателем?
А нет, я этого не предполагал. Вернее, я предполагал уже это в юности, а не в детстве. В детстве я совершил такой волюнтаристский, так можно говорить, поступок.
А именно?
Сбежал из дома в Казанское Суворовское военное училище. Написал заявление и пришел вызов, сказать, родители.
Знаете, вот
были
этот
удивлены,
факт. Этот факт вашей биографии меня всегда потрясал. Вы человек спокойный, выдержанный, философски настроенный, на котором многие равняются, как себя вести в обществе и так далее. Совершили такой поступок в детстве. Сбежали из дома и поступили в Суворовское училище.
Да, ну, это была такая романтика, конечно, военная, детская. Много читал, сказать, был увлечен, сказать, и решил поступать в Казанское Суворовское военное училище. После которого я оказался, так сказать, вот, на роман-германском отделении филологического факультета МГУ. И вот там как раз у меня и пробудилась эта тяга к писательству. Вернее, раньше в Суворовском училище, потому что у нас, ну, там было, не знаю, как сейчас, отменное образование совершенно, так сказать, по всем предметам, по языкам, и по литературе. Там я был в кружке писательском. И оттуда пошли вот эти корни, эта тяга родилась писательству. И из чтения я очень увлекся, сказать, произведениями Шекспира и Достоевского, собственно говоря, с юности, если точнее говорить. Вот было положено начало моему труду, который выразился в разных книгах.
Правильно ли я понимаю, что Суворовское училище помогло вам организовать свою жизнь, а потом помогало организовывать творческий процесс? Потому что есть очень много творческих людей, которые говорят о том, что они талантливы, что они могут много написать, что у них много идей, что вот сейчас они сделают что-то невероятное, но не могут этого осуществить. Им не хватает силы воли, усидчивости и так далее.
Да, эта вот выучка, она помогала в этом труде, как вообще во многом, сказать, ценить человеческие качества, сказать, да, не предавать, дружить, помогать. То, что у нас там сформировалось в нашей среде, сказать, потом это все перешло в жизнь, сказать, и когда мы встречаемся, сказать, мы помогаем друг другу в разных совершенно жизненных обстоятельствах.
Но среди многих премий литературных, которые вы уже получили за все эти годы, одна из них, одна из, ну, скажем так, крайних, как бы сказать, не хочется употреблять слово последних, это Патриаршая премия по литературе.
Да.
То есть вы признанный в том числе и, как теперь принято говорить, православный писатель. Хотя я немножечко не очень рад такому термину, потому что в XIX веке было много писателей, почти все они были православные, но никто не называл людей православными писателями. То есть православным нужно быть по сути, а не по наименованию. Но тем не менее, вот так. То есть вы признаны в православном мире. Я вас поздравляю от имени телеканала и от себя лично, и считаю, что это более чем заслуженно, и должно было быть немножко даже раньше, чем сейчас это было произведено. Но вот вы стали таким в силу того, таким в смысле православным писателем, вот все-таки употребляю это словосочетание, в силу ваших внутренних убеждений, потому что можно ли стать, во-первых, просто писателем, а во-вторых, как стать православным писателем? Для этого что, просто нужно быть православным или что-то еще?
Знаете, когда вот мне задают такой вопрос, его мне задавали не раз,
да, конечно.
Я думаю об этом следующее, что, и как я сам себя вижу, да, вот в контексте этого вопроса, православный писатель – это писатель, если так можно выразиться, по методу, сказать, своего отношения к окружающей действительности, по методу отношения, он, если так можно выразиться, духовный, сказать, антрополог, вот как бы вслед за Достоевским, кто говорил, человек есть тайна, ее надо разгадать. Еще 18 лет он писал, я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком. Да. В чем эта тайна заключается, сказать, вот, по сути, в общем, если сказать, не говорить много, сказать, об этом, да, что человек – это двойственное существо, как тоже писал человек, есть чистилище духов небесных, отуманенных грешную мысль. Да, или Ежавин. Я царь, я раб, я червь, я Бог. В человеке есть червивые рабские начала.
И пшеница, и плевелы.
Гордыня, тщеславие, зависть, сластолюбие, властолюбие, озлобленность. И многое другое, но в нем есть, сказать, и божественные черты, сказать, и царские, это понимание истины, свободы, сказать, справедливости, любви, чести, достоинства, совести. И вот православный писатель, сказать, тоже Достоевский, сказать, и тот же Пушкин, это, сказать, абсолютно православный писатель, сказать, да, по духу, по смыслу, по методу, сказать, да, они видят в душах людей, сказать, эту борьбу царя и раба, и определяют, да, на какие царские или рабские черты опираются те или иные помышления, проекты, реформы, революции. Почему Пушкин никогда не был утопистом, когда не высказывал утопические идеи, или почему Достоевский был пророком? Потому что они не видели, что человек, по сути, да, не меняется, да, и затевая какие-то гуманистические революции, проекты, сказать, преобразования и так далее, он не учитывает эту арабскую, сказать, черту в себе, эти арабские начала, которые проявятся обязательно, сказать, в осуществляемых идеях, если сказать, нет в этих идеях, сказать, и в деятельности людей по осуществлению этих идей, как говорил Владимир Соловьев, положительных сил добра и света. Да? Что говорил Соловьев? Вот эта мысль, которая является некоторым ключом ко всему, о чем можно будет рассуждать. Да? Пока темная основа нашей природы, вот эта рабская, чревивая, не просветлена, не преображена, вопрос, что делать, не имеет смысла. Представьте себе людей слепых, глухих, бесноватых. И из этой толпы задается вопрос, что делать? Или можно продолжить, кто виноват, а что с нами происходит, Шукшинский вопрос. Да. Исцелитесь, то есть освободитесь от этого, от червивого, сказать, рабского себе. Потом тогда задавайте вопрос, а пока вы не исцелитесь, для вас нет дела, а пока вы считаете себя за здоровым, для вас нет исцеления. Истинное дело возможно, если в человеке есть положительные силы, добра и света, то есть такие царские и божественные черты. И вот писатель, так сказать, глубокий такой, как Пушкин, скажем, Гоголь или Достоевский, или Толстой, они видели вот всю эту сложность двойственных человеческих.
Толстого вы относите к этому, все-таки к этой плеяде?
Конечно,
да?
Сказать, да, если мы читаем «Анну Каренину» или «Войну и мир», сказать, мы видим эту борьбу. Ее по-разному можно называть, сказать, да, там, добра и зла, сказать, света и тьмы души человека, да, сказать, а можно вот этими державинскими, так сказать, раба, сказать, и царя, да, и когда мы оцениваем исторический процесс, да, или современной литературы или многое другое, тогда, мне так кажется, мы должны учитывать, насколько писатель, насколько политик, насколько идеолог учитывает вот эту сложность человеческой природы, и насколько, на какие черты они рассчитывают, в своих реформах, своих проектах,
Мне нужно задать вам вопрос, перебью вас, очень важный. В таком случае писатель, который пишет неправославно, скажем, он идет на темной стороне, как говорят теперь, да, современное выражение, после всяких «Звездных войн», он писатель все-таки или он не писатель?
Нет, он писатель, да, но со своим особым, отношением к миру, да, то есть сейчас, наоборот, вот эта борьба, она... И светлая сторона, да, положительная сила добра, света вообще убраны, сознание, да, и акцентируется вот все это рабство.
Как неинтересное,
не модное,
незанимательное,
не нужное, отвлекательное в контексте доминирования сейчас вот этой массовой культуры, она перестраивает сознание писателей, заставляет их подлаживаться каким-то образом, не служить массовой культуре, но использовать эти приемы, и акцентировать. Вот эту рабскую
червивую. Мне очень понравилось то, что вы произнесли вот формулировку того, что это метод. Православный писатель,
да,
это метод.
Это дать взгляд.
Потому что многие путаются, говорят, что вот просто он должен быть верующим человеком, ходить в церковь и писать на православную
темы.
Тему. Не обязательно писать, можно писать на любую тему. Но из-под текста будет видно, что автор православен по своей сути, по своей космической сути, да, он увидит это. Я еще, знаете, как называю этот метод? Что обычный писатель, даже, можно сказать, не очень талантливый, или просто человек, который занимается литературным творчеством, он создает персонажей. Причем таких, неважно, материалистических, просто каких-то персонажей, называет их именами, которые друг с другом разговаривают. Или совершает какие-то не очень важные действия. А вот серьезный писатель, в том числе православный писатель, создает образы. И в первую очередь, вот вы правильно, вот теперь как бы мне стало легче это воспринимать, потому что у вас очень правильный подход к этому, мне кажется, я вот с ним соглашусь. Это метод создания образов, которые имеют за своей спиной, в своей сути, в своем подтексте, в каком-то четвертом измерении православное миросозерцание. Тогда человек становится настоящим православным писателем.
Да, если позволите, вот как раз продолжая то, что вот вы говорите, можно сказать, что вершиной, с этой точки зрения, православной литературы можно считать «Капитанскую дочку» Пушкина.
Да. Я, в списке 100 книг, которые предлагали, ставлю ее на первое место. Вот это моя точка зрения. Именно «Капитанскую дочку» Пушкина.
Вот это настоящая православная...
Это великая православная, в том числе православная литература.
Да. По методу своему... И вспомню, здесь еще Толстого, который говорил о Пушкине, что все предметы поэзии, искусства... А мы можем спроецировать это на жизнь, все предметы жизни, они расположены по известной иерархии. И смешение высшего с низшим, или принятие низшего за высшее, что сейчас происходит повсюду, и смешивается и низшее за высшее, понимаете? Есть самый крупный камень преткновения. У гениальных поэтов, писателей, у Пушкина, это гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства. Вот еще одно свойство православного метода – не смешивать высшее с низшим, и эту гармоническую правильность царского и арабского человека выстраивает. Да. А не принимать, за основу, из-за всего человека, вот это его поврежденное первородным грехом природы.
Вот вы человек, который руководили и в свое время абсолютно единственным, и, по-моему, на сегодняшний день единственным государственным институтом, который занимался обучением людей литературе. То есть это не просто филологический факультет, университета, а это литературный институт. Таким образом, от вас получили какую-то эстафетную палочку, от вас, от вашего коллектива, который менялся, и там было очень много известных людей, преподавателей, эстафетную палочку преемственности в каком-то литературном процессе. Вот опыт ваш этой работы все-таки говорит о том, что писателя можно подготовить, потому что есть мнение, что писатель может быть любой профессии, как это было в 19 веке, все занимались чем-то другим, как Тютчев, например, в дипломатии, а писательством занимались литературным творчеством параллельно. Можно ли подготовить писателя и нужно ли это делать? Снимите сомнения у многих людей.
Этот вопрос имеет несколько сторон. Главное, что нельзя сделать писателем, у которого человека, у которого нет способности, так сказать, к писательскому труду, нет таланта, так сказать. И это на самом деле дело безнадежное. А у молодых людей, так сказать, тех же студентов, если, так сказать, есть эта расположенность, потребность, так сказать, не графоманская, а изнутри исходящая, так сказать, то этим людям можно и нужно помогать, так сказать, особенно в условиях теперешнего, так сказать, понижения, так сказать, да, критериев.
Критериев уровня.
Уровня, так сказать, да, самосознания, так сказать, амбиций, так сказать, пустых, так сказать, всех вот этих, так сказать, пиаров, имиджей, которые искажают реальность рейтинга, да, этой групповщины и кружковщины, забивание чужих.
Я бы сказал, что происходят некоторые информационные войны в сфере творчества.
Да, конечно.
То есть кто-то кого-то выдвигает и создает поле в пространстве, что это великий или гениальный человек.
Совершенно,
а на самом
верно,
деле,
да,
для профессионала, который в этом соображает,
да,
это ничтожество, как правило, да? Часто так бывает.
Да, да, конечно, да. Это вот как бы в своем роде повторение, так сказать, такой известной формулы, что, в общем, при известной информационной политике можно не коня провести в парламент, да, да, также в литературе.
И в литературе. Конь, конь в литературе.
Вот, что, к сожалению, нередко, так сказать...
Ну, мы это наблюдаем просто воочию во многих,
да,
случаях.
И вот, конечно, задача, так сказать, да, в данном случае Литературного института, научить, так сказать, да, отделять вот овец от козлищ, да, настоящую литературу, так сказать, от псевдолитературы, графоманию от подлинного таланта, и для этого предоставить условия, сказать, да, для того, чтобы человек мог освоить. Сейчас же уже с трудом люди в школах особенно, да, осваивают, и даже Пушкина, сказать, и многих других писателей настоящих, да, которые показывают реальную, сказать, жизнь в душе человека, так сказать, и последствия этой жизни на окружающую действительность. И литературный институт в этом смысле, так сказать, да, и в организации такого достаточно обширного, так сказать, и серьезного образования, так сказать, литературного, и в смысле огранки, так сказать, таланта при обсуждении, так сказать, в кругу своих коллег, студентов, и в кругу приглашаемых, так сказать, писателей, они учатся, так сказать, да, вот отделять этих овец от козлищ и выбирать уже, так сказать, да, становиться ли им, так сказать, вписываться ли им, так сказать, а это соблазн большой для молодого писателя, в тренд вот этой, так сказать, массовой литературы, да, писать на всякие, так сказать, вот, популярные, так сказать, темные, так сказать, темы. Так сказать, или же, так сказать, выбирать такой тернистый путь, так сказать, движения, так сказать, он не гарантирует никакого, так сказать, окончательного, так сказать, успеха, но он помогает и росту личности, так сказать, и в конце концов, так сказать, действительному самоопределению.
Но я хочу сказать, вот как все-таки по вашему опыту, вот есть некоторое ощущение, что Литинститут заканчивает достаточно большое количество людей, из которых большинство очень профессиональные литераторы, то есть неплохо пишут прозу и пишут, на мой взгляд, очень неплохие стихи.
Да,
но так, чтобы сказать, чтобы кто-то, что это какое-то поле, даже, я бы сказал, который существует, который разбивается, может, на какие-то кружки, потом на дружеские, так сказать, приятельские, так сказать, вот какие-то объединения. Но, тем не менее, не видно, чтобы там произрастали какие-то совершенно конгениальные писатели, которые бы создавали бы вехи в литературном процессе. Или я ошибаюсь? Вот есть такое ощущение, что да, Литинститут добивается успехов создания людей, которые умеют работать со словом, но не более того.
Вы знаете,
очень много тех людей, которые вообще влезли в современную литературу, я имею в виду, это слово употребляю, влезли, потому что они пишут прозу, которая тиражируется, она может быть связана с детективами,
да,
вот,
да,
или какими-то, да, там похождениями, там, или так, как я называю, текстовики, предположим, как даже Борис Акунин, да, так сказать, пишет большое количество очень профессиональных текстов, но мы же не можем назвать их великой русской литературой. То есть почему так происходит? Этого достаточно для Литинститута?
Ну, это происходит потому, что как бы общий контекст и общая, так сказать, атмосфера современной культуры, она не предполагает, да, как бы мешает такому углублению, о котором вы говорите, так сказать, да, созданию таких вот фундаментальных произведений. Для этого требуется время, накопление какого-то, потому что вот та эпоха, так сказать, без времени, так сказать, и какого-то, так сказать, действительно деградации культуры и внутреннего мира человека, так сказать, да, она мешает, сказать, да, вот этому, сказать, но она одновременно заставляет человека, сказать, да, искать пути этого, сказать, преодоления такого состояния вещей, сказать, и я думаю, что требуется какое-то время для того, чтобы вот эта внутренняя невидимая работа, да, я думаю, что во всех смыслах, сказать, да, и не только по отношению к литературному институту, сказать, и по отношению вообще к литературе и к культуре, нужно какое-то время выдержать, и я вот как раз вижу такую переходность, если говорить об общем литературном процессе, интерес, все более, так сказать, возрастающий интерес и отход от вот такой низкопробной художественности, так сказать, да, от выдумки, фантазии, фантазийности, да. К дневникам, так сказать, к мемуарам, так сказать, к документальному материалу в литературе. Этот переход, так сказать, да, вот это накопление, собственно говоря, реальной проблематики жизни, так сказать, да, а вот не такой не выдуманный, фантазийный, так сказать, и воображаемый.
То есть вы его, да, видите, он происходит.
Я думаю, что он происходит, да. Сказать. Но этот действительно процесс не быстрый, он требует, сказать, какого-то времени. Да.
Хочу в связи с этим спросить насчет интернета и литературы. Интернет создал новое литературное поле. То есть людям теперь не нужен ни профессор, ни преподаватель, ни Литинститут. Они могут поместить там прозу, там, стихиру и так далее, все что угодно. Поместить свое произведение и выдать его на суд, так сказать, читателю. В этом смысле интернет породил большое движение так графоманов. Как вы думаете, графомания сейчас является проблемой? Что с ней делать? Потому что, как я различаю так, профессиональный писатель, да, это человек, который умеет посмотреть на то, что он написал со стороны. Не просто оценить, а суметь это поправить, исправить, отредактировать, вернуться к этому, как многие, ну, просто привожу самый простой пример, там Пастернак, который переписывался там многие стихи в течение всей своей жизни. Хорошо это или плохо, это другой разговор, но тем не менее он мог это делать. Графоман, как правило, как я сталкивался в жизни, это человек, который написал что-то как кирпич и говорит: «Я гений». Ему говорят: «Ты не гений, ты немножечко дурачок». Он говорит: «Вы, это вы дураки». Понимаете, вы все дураки, вы меня не понимаете и не можете меня оценить. Что с этим делать?
Вы знаете, так сказать, это особая, так сказать, часть, да, нашей уже теперь, часть такая весомая нашей общей, так сказать, культуры, интернет-литература и вообще интернет-пространство. И я не встречал, может быть, вы, так сказать, встречали никакого вразумительного, так сказать, анализа вот содержание, структуры, сказать, смыслов этого пространства, этой литературы. А если бы оно существовало, это, сказать, этот анализ, да, вот, это вообще бы свойство теперешней литературы, это отсутствие литературного процесса единого, отсутствие вообще критики. Мы не видим никакой критики, мы видим обслуживание, сказать, теми или иными журналистами, тех же самых групп, о которых мы с вами говорили, сказать, да, а вот такого серьезного, сказать, анализа, частью которого стал бы анализ интернет-литературы, мы не видим. Сказать.
Вот наше время подошло к завершению. Вот такой вопрос, как бы, ну, на который, может быть, вы сможете ответить кратко. Вы оптимист, вы верите, что великая русская литература возобновится, что возможно появление каких-то самородков, которые, может быть, даже не требуют воспитания и образования литературного. Вы верите в то, что такое возможно, что восстановится литературный процесс, и у нас появятся новые Достоевские? Или это все-таки пока на грани вопроса?
Это действительно, сказать, на грани вопроса, потому что может все развиваться и в ту, и в другую сторону, и в положительную, и в отрицательную. Сказать. И сейчас именно вот эта неопределенность, она как бы составляет доминанту, сказать, нынешнего времени, не только в отношении литературы, но вообще всей цивилизации, сказать, с которой литература связана. И это будет, конечно, зависеть от того, сказать, насколько вот, возвращаясь к началу, насколько вот червивое рабское в человеке, сказать, да, оно никуда сейчас не девается, а наоборот, оно, так сказать, набирает
насколько
силу.
Оно победит,
насколько,
да?
Оно победит, сказать, и насколько сильны будут, насколько сильно будет и возможно сопротивление этому, и понимание людей, сказать, что именно этот фронт, так сказать, да, душа человека, сказать, да, является, как Гоголь писал, да, борьба идет не между социалистами, капиталистами, не между красными, сказать, да, там, и зелеными, а борьба идет за человеческую душу. Да. Вот кто победит в этой борьбе, сказать, да, как трудно сказать, но именно результат этой борьбы определит, сказать, будущее, сказать, и цивилизация, в том числе и литература.
Нам остается надеяться и верить. Спасибо, Борис Николаевич, огромное за очень глубокую, вдумчивую, интересную беседу. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Борис Николаевич Тарасов, российский литературовед, писатель, доктор филологических наук, который был ректором Литературного института в 2006-2014 годах, заслуженный деятель науки Российской Федерации, сопредседатель Союза писателей России.
Спасибо,
Борис Николаевич.
Спасибо вам. Да, спасибо.